Годовом собрании акционеров компании. Страны Большой Восьмерки выразили сожаление в связи со вспышкой насилия в Иране после президентских выборов. Министры иностранных дел восьми стран призвали власти Ирана соблюдать права человека, в частности, свободу самовыражения, и найти выход из политического кризиса через диалог с оппозицией. Вместе с тем в Иране высший надзирающий орган Совет Стражей заявил, что оспоренные оппозицией выборы были самыми честными с 1979 года. Оппозиция отказалась признать победу президента Махмуда Ахмадинеджада, заявив о массовых подтасовках в ходе голосования. При разгоне властями оппозиционных манифестаций погибли не менее 17 человек. Религиозный лидер, близкий к Ахмадинеджаду, призвал сегодня приговорить лидеров демонстраций к смертной казни. Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 13, сообщила иракская полиция, ранены около 50 человек. Бомба, заложенная на мотоцикле, взорвалась на рынке в центральной части иракской столицы. За последние дни при взрывах в Багдаде погибли около 100 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы о правах человека в России. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Смерть Майкла Джексона. Твиттер, литература на подходе, очередные сетевые разговоры. Кроме этого, некоторые другие темы и наши другие постоянные рубрики. Итак, мы переходим к первой международной правозащитной теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Страсбурге завершает работу очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой обсуждались и вопросы соблюдения России, как и некоторыми другими участницами этой широкой общеевропейской организации, взятых на себя обязательств в области соблюдения прав человека. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, испанский политик Луис Мария де Пуч, в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как развивается сотрудничество ПАСЕ и России. Материал подготовили мои коллеги Данила Гальперович и Андрей Шарый.
Россия в числе 12 стран относительно новых членов Совета Европы находится под нашим мониторингом, наблюдением по поводу выполнения тех обязательств, которые Москва взяла на себя, присоединяясь к Совету Европы. Наш комитет по мониторингу ежегодно представляет доклад. Очередной такой документ мы ожидаем в начале октября. И раньше мы наблюдали положительную динамику. Со времени вступления в Совет Европы в 1996 году Россия заметно продвинулась вперед, однако остается еще целый ряд нерешенных проблем. Мы и сейчас могли бы сказать, что ситуация в России меняется постепенно в положительную сторону, если бы в августе минувшего года не случилось российско-грузинского военного столкновения. Об ответственности за этот конфликт ведутся медленные переговоры в Женеве, и мы не часть этого процесса. Мы в Совете Европы размышляем над созданием другой трехсторонней комиссии «Россия-Грузия-Парламентская ассамблея», но не для того, чтобы определить меру ответственности и найти виновника, а чтобы понять, как можно помочь людям в зоне конфликта. Наша цель – помочь России еще дальше продвинуться по пути демократии, чтобы Россия стала такой же, как и другие страны Европы.
То есть, сеньор председатель, вы считаете Россию демократической страной?
Ну, это демократическая страна в своем роде. В мире нет какой-то общей модели демократии. Россия определенно продвинулась вперед, и мы видели это в ходе последних выборов, результаты которых, как нам представляются, отражают волю большинства населения страны. Однако демократия есть широкое понятие. Это и уважение прав меньшинств, и свобода печати, и прогрессивное законодательство. И хотя мы можем сказать, что Россия вошла в систему демократических стран, в этой стране еще хватает простора для совершенствования демократических институтов.
В Кремле обычно обостренно и с обидой реагируют на любую критику из-за границы в адрес российского руководства. Как вам работается с российской делегацией?
В Кремле ошибаются, если считают Совет Европы врагом России. Мы общеевропейская организация, и в этом смысле принадлежим всем. Мы площадка для дискуссий. Всякий раз, когда кто-то критикует Россию, кто-то другой защищает позицию Москвы. Наше взаимодействие мне представляется конструктивным. Многое из того, что предлагал Совет Европы, нашло применение в России. В качестве примера я могу привести ситуацию вокруг так называемого протокола 14 к Европейской конвенции по правам человека, в котором идет речь об упрощении работы Европейского суда по правам человека. Поначалу российская делегация возражала, однако затем в моем кабинете появился глава русской делегации и сказал: «Мы ратифицируем этот протокол». А сколько было пересудов об антирусском якобы характере этого суда? Понимаете, некоторые заявления делаются из соображений политической конъюнктуры, требований момента, но есть политическая реальность, которая куда более позитивна. Мы стараемся не ввязываться в обмен заявлениями-ударами. Мы ждем и требуем от России ровно того же, чего ждем и требуем от других участников Совета Европы. Я в целом удовлетворен тем, как в последние месяцы у нас развивается сотрудничество с делегацией России. Мы поддержали предложение президента Медведева об организации Международного суда по противодействию морскому пиратству. Если вы считаете, что мы негативно реагируем на все русские предложения, это неправда, и в последнее время сотрудничество развивается успешно. Мы приветствуем намерение России играть в Совете Европы активную роль. Однако Совет Европы и впредь будет оказывать воздействие на Россию с тем, чтобы она совершенствовала свои демократические институты.
Какую вы при этом выбираете стратегию? Давление или прагматизма, как некоторые политики, которые предпочитают видеть Россию пусть не демократической, но стабильной и спокойной страной?
У Совета Европы нет другой стратегии. Мы продолжаем просить Россию и требовать от России: придерживайтесь демократических норм, соблюдайте демократические нормы. У нас нет иной политики по отношению к любой стране-участнице Совета Европы. Мы хотим, чтобы концепция прав человека превалировала в российском обществе. Нет, мы не сторонники прагматизма в политике. Мы никому не позволим делать то, что заблагорассудится, в нарушении демократических норм. Права человека должны соблюдаться в любой стране Совета Европы.
Совету Европы достанет смелости провозгласить Михаила Ходорковского политическим заключенным?
Я председатель парламентской ассамблеи и должен придерживаться процедуры. По этой теме Совет Европы не формулировал свои позиции и не делал заявлений. Если такое заявление будет сделано, я буду защищать позицию моей организации. Некоторые наши комитеты занимаются проблемами политических заключенных в отдельных странах, но концепции, понимание того, каково общее определение этого понятия применительно к конкретным случаям, пока у нас не выработано. Когда и если такое случится, и когда мы поймем, как определяется понятие «политический заключенный», возможно, это будет относиться и к тому сеньору, которого вы упомянули.
Мои коллеги Даниил Гальперович и Андрей Шарый беседовали с председателем парламентской ассамблеи Совета Европы, испанским политиком Луисом Мария де Пуч. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Второго обвиняемого, Юлия Дубова, суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал онлайн-интервью интернет-изданию «Газета.ру». Районный суд в Сочи отклонил иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города, сообщает Интерфакс. В Москве сегодня состоялись переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Николая Макарова с председателем Объединенного комитета начальников штабов армии США адмиралом Майклом Малленом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, самая громкая новость мировая последних суток. смерть короля поп-музыки Майкла Джексона. По всему миру поклонники его оплакивают это событие. С заявлением в связи со смертью Джексона выступили многие знаменитости и политики. 50-летний Джексон умер в пятницу от остановки сердца. Сегодня будет проведено вскрытие, так сообщают окружение покойного поп-певца. Смерть короля поп-музыки Майкла Джексона, конечно же, одна из главных тем этих и следующих, этого и следующих информационных часов «Времени свободы». И подробнее об этом в итоговом выпуске программы в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ведет программу Андрей Шарый. Поговорим подробнее о некоторых из новостей. Как вы слышали в сводке, сегодня день рождения бывшего совладельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Ходорковский дал онлайн-интервью сетевой газете «РУ». Это интервью я обсудил с моим коллегой Андреем Шароградским. Андрей, жанр онлайн-интервью, он несколько отличается от других журналистских жанров и жанра интервью, собственно, вообще. Сначала читатели газеты «РУ» копили, присылали вопросы, редакция их отсеивала каким-то образом, выставляла и потом предложила Михаилу Ходорковскому. Очень сложно сказать, есть ли у Ходорковского в тюремной камере интернет и компьютер. Так или иначе, он ответил на эти вопросы. В любом случае, условия этого интервью, они, скажем так, экстремальные. Какие главные вопросы вот в этих экстремальных условиях задавали и какие были ответы?
Ну, прежде всего, позвольте сказать, что сама газета «РУ» называется самым необычным онлайн-интервью в своей истории. Вот это интервью с Михаилом Ходорковским, которое он дал сегодня в свой день рождения. Ему исполнилось 46 лет. Ну, а что же касается вопросов, то они довольно ожидаемы. Они касаются отношения Михаила Ходорковского к приватизации, того, как он заработал первые деньги, и того, жалеет ли он о том, что он делал, что он сделал, чего он не сделал, какие шаги, какие ошибки он совершил.
То есть вопросы, с одной стороны, исторические, а с другой стороны, психологические, я бы даже сказал, моральные.
Да, но, по-моему, это вопросы, которые прежде всего интересуют, ну, таких обывателей, которым так или иначе не безразлична судьба Ходорковского. То, что касается приватизации ЮКОСа и приватизации в России вообще, Ходорковский признает, что приватизации в России не была справедливой. Он говорит, что об этом писал уже в статье «Кризис либерализма в России». Он пишет, что к 95-му году, в отличие от многих своих сверстников, он обладал неплохим образованием, 8-летним опытом работы в бизнесе и теми деньгами, которые он скопил за эти годы. И вот в приватизации ЮКОСа он увидел для себя огромную возможность. Но он пишет по этому поводу: «Возможность огромного выигрыша, связанную с огромным риском. На одной чаше весов все, что он и его товарищи заработали за 10 лет, плюс обязательства перед банками, за которые придется ответить, плюс выборы, после которых все могут отнять, плюс 3 миллиарда долларов долгов ЮКОСа перед бюджетом, поставщиками, рабочими, падающей добычей нефти. На другой чаше весов уникальный коллектив, гигантское предприятие, которое после восстановления будет стоить во много раз больше, но, собственно говоря, оно и стало стоить гораздо больше».
Ну, вообще, надо сказать, что это полезное рассуждение, как бы к нему ни относиться, потому что обычно говорят о 90-х годах, о приватизации, как о том, что кто-то пришел, там, нахапал, грубо говоря, да, и тут же потекли деньги. На самом деле это было очень сложно, все-таки надо было наладить производство, действительно, банки, действительно, обязательства и так далее. Так что это другая сторона приватизации, другая сторона 90-х, о которых последние время в России как-то умалчивают.
Совершенно верно. Однако следует сказать о том, что, и вот Ходорковский об этом пишет, что были и довольно очевидные шаги, которые следовало предпринять в сложившейся ситуации. Он пишет: «Оказалось, что российской нефтяной промышленности с технической точки зрения не хватало именно широкомасштабного внедрения уже известных в мире технологических приемов, основанных на компьютерном, скажем, моделировании». То есть он говорит о том, что если заниматься внедрением уже хорошо известных способов введения производства, то можно добиться успеха. И опять же, его пример говорит о том, что он этого успеха и добился. Как заработал первые деньги Михаил Ходорковский? Наверняка этот вопрос интересует многих. Вот что он пишет: «Я своих первых доходов совсем не стесняюсь. С 1987 года мы с моими партнерами торговали компьютерами, привозимыми еще в СССР людьми из долгосрочных зарубежных командировок. Самые первые большие деньги, которые заработал Михаил Ходорковский.
Ну, это история. А вот как сейчас Михаил Ходорковский относится к тому, что с ним произошло, и на самом деле то, что с ним происходит сейчас?
Ну, один вопрос задан совершенно конкретно, о чем он теперь жалеет. Ходорковский пишет: не с промышленности надо было начинать, а с построения демократических институтов, с образования людей, достижения широкого общественного консенсуса по вопросу собственности. Да, чего-то не понимал, человек с возрастом меняется. Ко мне осознание пришло в 2000 году, в 37 лет. Допущено много ошибок, и я попытался резко изменить свою жизнь. Создал открытую Россию, Федерацию интернет-образования, старался всерьез помочь развитию политической системы. Получилось немногое. Мог прожить свои 46 лет лучше? Наверное. Судить не мне. Мне жить и исправлять ошибки. Столько, сколько даст Бог.
Я беседовал с моим коллегой Андреем Шароградским. Мы обсуждали онлайн-интервью, которое сегодня дал Михаил Ходорковский, день своего рождения, сетевой газете «РУ». А мы возвращаемся к самой громкой мировой теме последних суток. Речь пойдет о смерти короля поп-музыки Майкла Джексона. Напомню, 50-летний Джексон умер в пятницу в Лос-Анджелесе от остановки сердца. Совокупный тираж альбомов певца составил 750 миллионов копий. В июле Джексон, оказавшийся в последние годы в тяжелой финансовой ситуации, намеревался начать после долгого перерыва мировое турне. Тему продолжит моя коллега Лиля Пальвелева.
Трудно определить, чего в славе Майкла Джексона было больше – скандала, эпатажа. Достаточно вспомнить, что это чернокожий человек, ставший белым, или восхищение его песнями. Необыкновенно ритмичный, с кошачьей пластикой, он делал все, чтобы сохранить имидж подростка, что в конце концов привело к пугающим результатам. Писательница Ленор Горалик в своих книгах уделяет особое внимание этой теме – стремлению человека оставаться вечным молодым. Ей слово.
Чем ближе любой артист по жанру к поп-культуре, тем сложнее перемешивается его творчество, его образ. Но для меня, конечно, Майкл Джексон – это цельное явление. Если у нас и был король поп-музыки, то это был, безусловно, он, не в последнюю очередь из-за того, что он работал со своим образом, как это делает король. Тщательность, беспощадность к себе, внимание к деталям, которые он проявлял, заслуживали, конечно, одновременно сочувствие и восхищение. Он же был на сцене с молодых ногтей. Но для меня Майкл Джексон, для меня как обывателя, это период его пика, то есть 80-е годы, период его самой бурной славы и самого большого, на мой взгляд, культурного значения. И там, конечно, он уже вызывал смесь страдания и восхищения. Восхищение как человек, который в большой мере крутил поп-культуру как хотел, а в то же время старался ей соответствовать, идя на какие-то чудовищные жертвы.
Какие жертвы вы имеете в виду?
И его сложные отношения с его идентичностью, и бесконечные медицинские вмешательства, на которые он шел, чтобы создать сценический образ, который, как ему казалось, был бы более мейнстримным. И насколько можно судить по прессе его... Очень сложная и неустойчивая личная жизнь, это, безусловно, были жертвы образу и жертвы работе. Так видится отсюда, по крайней мере. И вымаивая в его абсолютной профессиональности, воспитанной с очень малых лет, в том, что был некой интенсенцией того образа, которому хотелось бы, наверное, в тот момент подражать молодому поколению. Он был, с одной стороны, чудовищно мейнстримным и делал все, чтобы быть еще более мейнстримным, а с другой стороны, он был абсолютным воплощением определенного стиля 80-х годов. Он был как будто самой красивой бабочкой из всех бабочек.
О певце, который не хотел становиться взрослым, размышляла Ленор Горалик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная политико-экономическая тема. Президент России Дмитрий Медведев сегодня завершает поездку по странам Африки. В Анголе Медведев встретится с президентом страны Жозе Эдуардо Дус Сантошем и обсудит реализацию некоторых крупных совместных проектов. Перед официальным визитом в Анголу Дмитрий Медведев побывал в Египте, Нигерии и Намибии. О первом визите российского лидера в Африку корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал с португальским журналистом, экспертом в области международных отношений Жозе Мельязешем.
СССР играл огромную роль в национально-освободительном движении в Анголе и в других странах регионы, но после распада СССР Россия ушла надолго. Сейчас Россия возвращается, и поэтому суд, что в Анголе будут подписаны многочисленные документы о развитии сотрудничества между Россией и Анголой в разных областях экономики.
Намибии, Нигерии в том числе тоже, Египтом, да?
Да, конечно. Это все возвращение России. Уже были и другие попытки, когда Владимир Путин был президент в 2006 году. Была назначена дата поездки в Анголу. Она не состоялась, просто потому что тогда надо было подписать договор между Алросой и местной фирмой по добыче алмазы, но этот договор не был подготовлен, и поэтому Путин отменил поездку в Анголу. Сейчас все ждут, что Дмитрий Медведев будет подписать очень много документов, в том числе в области гидроэнергетики. Россия будут строить в Анголе две гидроэлектростанции. В освоение новой местения нефти, газ и алмазы. Будет также участвовать Россия в создании спутниковой связи в Анголе. И будут еще договоры в области образования. Дело в том, что в России учатся около 300 ангольских студентов, и это одно из направлений сотрудничества между двумя странами.
Жозе, по вашему мнению, какая реакция будет со стороны Соединенных Штатов на африканское турне президента России?
Спокойная, потому что Россия не первая и не очень агрессивная. Там очень агрессивный с точки зрения экономии политика себя ведет Китай. И США к этому относится спокойно. Поэтому к России, я думаю, что отношение будет тоже спокойное. В данном моменте нету такой ситуации, которая была во время холодной войны, когда США поддерживала вооруженную оппозицию в Анголе, а СССР поддерживал правящие партии. Сейчас у Анголы с США отличные отношения, поэтому думаю, что и отношения с Россией, и эта поездка Медведев в Вашингтон будет принята нормально.
Президент России побывал также и на Ближнем Востоке. Ваш анализ этого турне?
Это важный момент, если Россия хочет и далее участвовать в процессе регулирования израильско-палестинских конфликтов. Россия хочет вернуться на международную арену и участвовать в решении проблемы важной. И поэтому, конечно, это поездки в арабские страны чрезвычайно важны. И важны, конечно, тоже, если создают условия для развития экономических контактов с этих стран. Другое дело, что надо посмотреть, какие реальные результаты. Иногда движения очень много, а конкретные результаты очень мало.
Выступая в Каире, в штаб-квартире Лиги арабских государств, Медведев сказал, в частности, у арабского мира есть чему поучиться, и потому ни менторство, ни демократизаторство, ни тем более прямое вмешательство извне здесь, на наш взгляд, абсолютно недопустимы. Что он имел в виду под вмешательством прямым?
Наверное, все-таки Россия очень сильно волнуется и боится так называемые цветные революции, которые там в России считаются, что они подготовлены за границу и пытаются экспортировать вот в таких странах, как Грузия, Украина, и даже может выйти в Россию, если не будут приняты меры. Вот само отношение сейчас России к кризису в Иране доказывает тоже это. Россия все-таки поддерживала результат выборов. Президент Ирана, который был снова избранный. И, конечно, Россия не будет поддерживать, например, оппозицию в Иране, потому что это все равно для самой России. Это плохой пример.
Мой коллега Карен Агамиров беседовал с португальским журналистом Жозе Мельязешем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру поклонники знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона оплакивают его внезапную смерть. Заявлениями в связи со смертью Джексона выступили многие знаменитости и политики. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, умер в пятницу от остановки сердца. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Второго обвиняемого, Юлия Дубова, суд приговорил к 9 годам лишения свободы. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью интернет-изданию «Газета.ру». Ходорковский, находящийся в заключении 5 лет, ответил на переданные ему вопросы читателей издания. Районный суд в Сочи отклонил иск оппозиционного политика Бориса Немцова об отмене итогов выборов мэра города, сообщает «Интерфакс». Немцов, который по официальным данным занял второе место, заявлял о многочисленных нарушениях в ходе избирательной кампании и голосования. В Москве сегодня состоялись переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Николая Макарова с председателем Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Майклом Маллином. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие, точнее целая сеть событий. На биохимическом заводе в поселке Лобва Свердловской области собираются начать выплачивать долги по зарплате. В другом проблемном городе области Богдановичи сотрудники местного фарфорового завода едва не перекрыли федеральную трассу. В обоих случаях долги и процедуры банкротства тянутся со времен, когда заводы принадлежали известному екатеринбургскому предпринимателю Павлу Федулеву, в настоящий момент отбывающему наказание за рейдерские захваты и мошенничество, рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Выплаты долгов в Лобове ждут уже больше 2 лет. Продукция завода «Гидролизный спирт» не продавался, зарплаты не было. А год назад, после голодовки работников, предприятие было признано банкротом. Его закрыли, а людей уволили. Но денег так и не заплатили. В апреле этого года лобвинцы вышли с пикетом к зданию областного правительства. Организатор акции протеста Андрей Абузяров тогда говорил, что они не сдвинутся с места, пока не добьются выплаты денег.
Обращение, которое у нас есть, оно не меняет свой смысл уже на протяжении целого года. Это запуск предприятия в работу, для того, чтобы у нас были рабочие места и средства к существованию. И второе – это погашение долга по заработной плате.
Пикет лобвинцам тогда все же пришлось прекратить. Им пообещали перепродать предприятие. И вот аукцион наконец состоялся. Новый владелец, екатеринбургская компания Invest Capital Group Актив, обещает заплатить деньги, но вот завод, скорее всего, возрождать не будет. Говорит представитель собственника Олег Земцов.
Представляет большой интерес, как минимум, уже та площадка, на которой построен завод. Это оборудованная промышленная зона площадью 67 с лишним гектаров, где уже есть газоотведение, где уже есть водоснабжение, где уже есть подъездные пути. Как минимум, это уже старт для запуска нового производства.
На фарфоровом заводе в городе Богданович ситуация не менее серьезная. На этой неделе из-за долгов перед поставщиками на предприятии был перекрыт газ. Говорит представитель компании «Уралсевергаз» Олег Власов.
Нет денег, нет графика погашения задолженности, нет никаких действий. Задолженность превышает 20 миллионов рублей. Это долг 2009 года. Полгода завод потреблял газ бесплатно.
Сотрудники завода сначала попытались не пустить газовиков к задвижке, а потом двинулись по направлению к федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург. До большой дороги, правда, не дошли. Путь преградила милиция. Шествие переросло в стихийный митинг. Без лозунгов и криков, зато с песнями.
Богданович, город наш чудесный, и завод фарфоровый родной.
Начальник производства Надежда Ульянцева объясняет, печи слишком старые, и если подача газа не возобновится, они разрушатся.
Будет газ поступать, значит, завод наш будет действовать. Если нам газ на завод не подадут, значит, нашего предприятия просто не будет. И 700 человек пойдут на улицу.
И завод в Лобве, и предприятие в Богдановиче когда-то принадлежали скандально известному предпринимателю Павлу Федулеву. Новый владелец фарфорового завода Марина Марценюк теперь разводит руками. Банкротство неизбежно.
Я была вынуждена подать арбитражный суд. В начале года у нас практически не было сбыта. И это вот нас в яму-то утянуло. Но это никого же не волнует.
Газ на завод все-таки дали. Сейчас рабочие ждут соглашения о реструктуризации долга перед газовиками. Его подписание курирует областное правительство. Уже известно, что консервации производства не произойдет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Лобва, Богданович, Екатеринбург.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из событий в эфире рубрика «Не только политика». Исполнилось 50 лет со дня первой публикации романа Уильяма Бэрроуза «Naked Lunch», в русском переводе «Голый завтрак». В Париже, где была отпечатана одна из самых знаменитых книг прошлого столетия, 1 июля начнется посвященный ей международный симпозиум, запланированные концерты, перформансы и экскурсии по бэрроузовским местам. К юбилею в США вышел сборник статей, написанных литературоведами, писателями и художниками, изучающими феномен «Голого завтрака». Слово моему коллеге Дмитрию Волчику, который перевел на русский язык несколько романов Уильяма Бэрроуза.
Многие книги той великой эпохи за полстолетия состарились. Почтенными пенсионерами кажутся сегодня поэмы Гинзберга и романы Керуака. «Голый завтрак» нисколько не устарел. Он мог бы появиться вчера, а мог бы и послезавтра. Эта книга на все времена, воплотившая момент истины, когда все за столом видят, что оказалось у них на вилках, так объяснял автор загадочное название романа. По определению Терри Саузерна, Бэрроуз выставил на посмешище все фальшивое, примитивная и порочная в американской жизни. Враги книги пытались ее запретить, но роман не просто победил в суде, а вообще разрушил моральную цензуру в США. Это был последний большой судебный процесс, на котором шел спор о соответствии художественного вымысла нравственным нормам. Суд признал, что искусство не обязано подчиняться ханжам, и вопрос навсегда сдали в архив. Хотелось бы, чтобы об уроках «Голого завтрака» вспомнили сейчас на Украине, где какие-то железобетонные юмористы решили разыграть пародию на пуританскую Америку 50-х годов. Создали комиссию по защите морали, которая на днях проголосовала за запрет демонстрации «Хостела 2», одного из тысяч фильмов ужасов, спокойно выходящих в прокат по всему миру. Запретили продажи романа Олеси Ульяненко «Женщина его мечты». Внесли в Уголовный кодекс статью об ответственности за хранение произведений порнографического характера. После этого решения Верховной Рады в Киеве началась акция протеста художников. Их поддержали писатели и правозащитники. Смешно, о каком хранении порнографии можно говорить, когда все, кто пользуется электронной почтой, получают десятки писем с эротическим спамом. Да и роман «Женщина его мечты» и «Хостел» кажутся сказкой про аленький цветочек рядом с текстами и видео, свободно доступными в интернете. Рекомендации комиссии по морали звучат анекдотично. «Хостел 2» смотреть нельзя, а «Хостел 1» можно, а «Зомби-призраков 4» позволите поглядеть? Уильям Бэрроуз писал о вирусе правоты, который заражает ханжей и постепенно разъедает их изнутри, так что они становятся жидкими и взрываются, заливая окружающих грязью. Не исключено, что и с киевскими моралистами случится такой конфуз. Если их не вылечит нынешний президент Украины, будем надеяться, что это сделает следующий, благо дата выборов окончательно определена.
Дмитрий Волчек, рубрика «Не только политика». Сейчас же нашу программу продолжит еще одна постоянная рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
Два дня назад российская блогосфера необычайно оживилась по поводу текущих политических событий. Героями дня в политике были, как водится, президент и премьер. Героем дня в ЖЖ стал, тоже как водится, самый популярный по версии Яндекса пользователь живого журнала «Другой» Рустем Адагамов. Напомню, что в тот день, 24 июня, российский президент продолжал посещать Африку, а премьер посетил в ходе правительственного совещания универсам «Перекресток». Другой сразу же установил связь между двумя этими событиями. Он опубликовал фотографию президента на фоне египетской пирамиды и от себя добавил: «В то время как злой следователь проверял цены на свинину в московских супермаркетах, добрый инспектировал египетские пирамиды. Все ли на месте?» Пост другого, касательно второго события, тоже состоял из фотографий и комментариев от себя. Другой сказал, что с нетерпением ждет визита премьера в зоопарк, где, по слухам, тиграм не докладывают мясо. Эта запись собрала 244 комментария. Приведу некоторые из них.
«Цирк какой-то. Как надоела эта клоунада. А в России экономика такие рыночная или как? И какими механизмами, кроме суровых советов, определяется ценообразование? Владимир Владимирович похож на Хлестакова. Я везде, везде. Как бы Путин с Евсюковым там не встретился, это было бы финита ля комедия».
Процитированные записи другого не слишком отличаются по своей ироничности от прочих постов в его дневнике. И они бы забылись, если бы на следующий день, 25 июня, читатели не обнаружили, что дневник другого заморожен, то есть переведен в режим только для чтения. Его автор не может добавлять новые записи, а читатели – новые комментарии. Реакции пользователей не заставили себя ждать. Приведу наиболее типичную.
«Ну и как же мы, товарищи, будем жить без другого? Я так понимаю, что журнал заморожен из-за двух вчерашних постов о Путине и Медведеве. Очень надеюсь, что нам вернут эту, не побоюсь сказать, сокровищницу жижистики. Абсолютно любимый автор, замечательный, честный, бесстрашный человек, талантливый фотограф и журналист».
Пояснение для публики дал Вагиф Абилов, пользователь Object.
«Спросил у Рустема ЖЖ-юзера другой о причинах суспенда его дневника. Нет, отцы и тендемократии к этому отношения не имеют. Это англичанка гадит, в прямом смысле».
По его словам, английское представительство агентства Associated Press пожаловалось в конфликтную комиссию Life Journal по поводу надпечатки текста на снимке. Вчера поздно вечером журнал другого был разморожен, и пользователь собственнолично подтвердил своим читателям, что причиной суспенда послужила жалоба одного из подразделений Associated Press по поводу якобы нелегального использования другим фотографий агентства. Associated Press принесло ЖЖ-пользователю свои извинения. Мода на сеть микроблогов Twitter, подогретая появлением там звезд кино и поп-музыки, а также ролью Твиттера в последних событиях в Иране, дошла и до литературы и книгоиздания. Сайт Mashable рассказывает о первой дерзкой попытке создать так называемую «твиттературу».
«Если вам кажется, что проект «Facebook как кино» звучит гротескно, то заткните уши, чтобы не слышать следующее. Твиттература – величайшие в мире книги от 20-летних и моложе пользователей Твиттера. В издательстве «Пингвин» вот-вот должна выйти книга с таким или похожим названием, сочиненная двумя 19-летними пользователями Твиттера. Поступившие на этой неделе сообщения от «Los Angeles Times» подтвердили, что студенты Эммет Рэнсин и Алекс Асиман продали издательству «Пингвин» права на книгу, в которой пользователи Твиттера предприняли попытку рафинировать литературу до самых ее совершенных форм. Это книга-энциклопедия всезнайки, книга ко дню рождения, Рождеству, Хануке и подарок ко дню независимости для каждого продвинутого молодого человека от 18 до 35 лет, как объявлено на веб-сайте перед ее выходом. Надо сказать, анонс, пусть даже и целой книги, выглядит необычно многословным для пользователей Твиттера.
«Как и многие революции, это стартовало в студенческом общежитии. Мы сидели в своей комнате в Чикаго после еще одного длинного университетского дня, и нас осенило своего рода прозрение. Люди ждут наступления своих золотых деньков, а ведь многие сойдут в могилу, так их и не дождавшись. Так на что же, спросили мы себя, делает свою самую крупную ставку наше поколение? И что, если навести фокус, наилучшим образом выражает душу американца 21 века? Во-первых, литература. Возможно, мы принадлежим клану изнеженных, бессовестных снобов, но мы пришли к выводу, что определение поколения не будет окончательным без высокой литературы и без признательности тем, кто был до нас. Данте, Шекспир, Стендаль, Джойс, Джей Кей Роулинг. Нет сомнения, эти имена все еще что-то значат. Во-вторых, Твиттер. В сравнении с прочими социальными сетями, Твиттер, по крайней мере за последние 5 минут нынешнего эона, достиг достиг наивысшей фазы. Публикации мгновенные, резонанс быстрый, носители цифровые и только цифровые, лавина мнений и самомнений, а это и есть сущность современного нам мира. Все это привлекает наше внимание, а именно это и требуется. Так что же может быть лучше, чем комбинация первого и второго? В конце концов, классики прекрасны, как они есть. У кого еще есть время читать большие, длинные книги?
Автор статьи на сайте Mashable заключает, процитировав этот манифест нахальных снобов Twitter эпохи.
«Мы приносим искренние извинения Шекспиру, Стендалю и Джойсу, но как мы узнаем, дошли ли они до них?»
Действительно, кто знает, вдруг в литературном раю, а где еще могли оказаться авторы «Бури», «Пармской обители», «Дублинцев», тоже есть свой ангельский Twitter.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру поклонники знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона оплакивают его внезапную смерть. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения за хищение в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью интернет-изданию «Газета.ру».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Руслан Аушев. Зачем ему нужны полномочия президента Ингушетии?
Комментарии экспертов.
Историк Марк Солонин сожалеет о том, что СССР первым не напал на гитлеровскую Германию.
Право автора.
Журналист Виталий Портников рассуждает о том, какой человек нужен на посту российского посла в Киеве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Увеличение объема просроченной задолженности по кредитам в российской банковской системе неизбежно, однако государственная поддержка банков позволит избежать второй волны кризиса, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Объем такой задолженности по кредитам компаний в мае увеличился с 3,9% до 4,4%, а частным лицам с 5,1% до 5,5%. В целом, в 2009 году, согласно прогнозу Центрального банка, он не превысит 12% от общего кредитного портфеля российских банков. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в два раза. Международные или золотовалютные резервы России за период с 12 по 19 июня увеличились на 500 миллионов долларов, до 407 миллиардов 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 32%. Федеральная таможенная служба России предлагает снизить более чем в три раза, с 65 до 20 тысяч рублей, предельную стоимость товаров, которые частные лица могут беспошлинно ввозить в страну или вывозить из нее. Кроме того, подготовленные службой поправки в таможенный кодекс дают правительству право устанавливать перечень товаров, в том числе и для личного пользования, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение от уплаты пошлин. Российский «Газпром» сегодня на общем собрании акционеров обсуждает итоги работы в 2008 году. Его руководству приходится отчитываться весьма непростое для компании время. Из-за продолжающегося кризиса спрос на энергоресурсы, в том числе и на газ, в мире падает. Ухудшаются и финансово-экономические показатели российского монополиста. Однако эти обстоятельства не помешали «Газпрому» выделить 125 миллионов рублей на выплаты бонусов его топ-менеджерам. Впрочем, как уверяет председатель совета директоров концерна Виктор Зубков, в дальнейшем эти деньги будут потрачены на благотворительность, говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
К собранию акционеров «Газпром» подготовился, ну, довольно странно. Сейчас, по данным агентства Bloomberg, общий долг компании составляет 52 миллиарда долларов. Если учесть, что до конца года компания должна выплатить срочных долгов примерно на 6,7 миллиарда, а в первом квартале чистая прибыль составила всего 1 миллиард долларов, то положение, мягко говоря, аховое. Мы видим, что добыча газа у компании сокращается, экспорт газа сокращается еще быстрее, чем добыча. Но в целом это не только из-за кризиса. Если посмотреть на цифры, с 2000 года доля вообще России в добыче газа мировой сократилась с 22 до 20%.
Тем не менее, «Газпром», судя по заявлению его руководства, намерен наращивать разведку и добычу газа.
Компания за всю историю своего существования смогла разработать только два новых месторождения. Это Заполярное и Южно-Русское. Остальные – это были, в общем-то, сателлиты, оторочки старых месторождений, открытых еще в советское время. Каждый год добычные мощности компании сокращаются на 37 миллиардов кубометров. Ну, положение довольно серьезное. Мы видим, что сейчас компания вынуждена сокращать инвестиционные программы. Не исключено, что это будет наполовину, на 50%. Но, к сожалению, мы видим, что расходы по разведке и освоению новых месторождений сокращаются, а некоторые непроизводственные расходы возрастают. Но если посмотреть на список тендеров, которые компания недавно объявляла, то среди них можно увидеть такую экзотику, как оформление специального входа для высших руководителей в штаб-квартире «Газпрома» или закупка солярия для лошадей для центра отдыха высших руководителей «Газпрома».
На ваш взгляд, текущее состояние «Газпрома» обусловлено какими-то системными и объективными проблемами отрасли, или же в этом есть все-таки вина его руководства?
Это в первую очередь просчеты руководства, и не только, я думаю, руководства, но, в принципе, правительство, которое поддерживает «Газпром» как так называемое национальное достояние. На самом деле, я считаю, что это позор, конечно, бизнеса, поскольку руководство и, в принципе, менеджмент совершенно отвратительные. Если посмотреть на рейтинг мировых компаний с точки зрения уважения к ним со стороны бизнес-сообщества мирового, рейтинг такой публикуется американским журналом The Barron's каждый год, то «Газпром» там на последнем месте. В позапрошлом году он вообще получил отрицательный рейтинг уважения. Ну, что такое отрицательное уважение мирового делового сообщества, тут можно только гадать.
На этом фоне как вы можете прокомментировать намерение «Газпрома» выплатить бонусы своим топ-менеджерам?
Ну, это же святое, это нельзя трогать. Это как парадный вход специально для топ-менеджеров или солярий для их лошадей. Такие вещи никогда сокращаться не будут.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Курс доллара на сегодня 31 рубль 20 копеек. На выходные понедельник 31.12. Евро сегодня стоит 43 рубля 57 копеек. Курс на следующие дни 43.69. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Огромную популярность в стране приобрела уникальная радиостанция под названием «Birdsong» – «Птичья песнь», которая ежедневно передавала только пение птиц. Ее недавнее закрытие вызвало массовую кампанию за возобновление вещания, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Транслировавшая только пение птиц радиостанция «Birdsong» просуществовала всего полтора года. Тем не менее, у нее возникла устойчивая аудитория в 500 000 слушателей, в три раза больше, чем у вещавшей ранее на ее частоте радиостанции «One Word», специализировавшейся на разговорном жанре. Нигде в мире не существовало такого птичьего радио. Сотни тысяч слушателей начинали утро под пение дроздов, синичек, жаворонков, снегирей, малиновок, соловьев, записанных в лесах и парках Британских островов. Радиостанция «Birdsong» непрерывно вещала с 6 утра до полуночи, не прерываясь ни на рекламу, ни на новости. Сотрудники станции отказались от рекламы, которая, по их мнению, разрушила бы интимную и вдохновенную атмосферу птичьего многоголосия. Тысячи слушателей писали на радио, отмечая огромный положительный эффект пения птиц, которое, по их словам, не только улучшает настроение, но и излечивает от депрессии, мигрени и даже сердечных заболеваний. Писали и о том, что птичье пение помогает в работе. Много писем приходило из тюрем, заключенные которых годами не слышали пения птиц. Однако коммерческая нерентабельность радиостанции заставила в конце концов его владельца, коммерческую сеть цифрового радио Digital One, прекратить ее вещание и на ее частоте начать трансляцию интерактивных программ, перемежаемых рок-музыкой. 500 000 преданных птичьих слушателей возмутились и забили тревогу. Они начали бурную кампанию в прессе и в интернете в надежде переломить ситуацию и изыскать средства для продолжения работы радио. Одна из групп слушателей пытается, пока правда безуспешно, найти эксцентричного миллионера, который бы инвестировал 1 000 000 фунтов в работу их любимой радиостанции. К компании подключилось Королевское общество защиты птиц, отметившее в своем заявлении, что радио Bird Song всегда было источником радости, вдохновения и счастья в жизни его слушателей. Пока же одним из результатов слушательского возмущения стала трансляция птичьего пения в интернете. Бывший главный редактор радио «Птичья песнь» Джеймс Малвини рассказал в интервью «Радио Свобода», как возникла эта уникальная радиостанция.
Мы создали эту радиостанцию, чтобы дать возможность городским слушателям соприкоснуться с природой. Вскоре мы поняли, насколько популярными стали наши программы. У нас даже начали покупать компакт-диски с птичьим пением. Причем нас слушали не только в Англии. У нас были слушатели во многих странах. Основным материалом вещания были записи разных видов птиц, сделанные радиопродюсером Квентином Хауэрдом лет 20 назад. Он записывал птиц очень профессионально и на профессиональной стереоаппаратуре. Это очень выразительные, высокого качества акустические записи.
Уже на начальном этапе вещания птичьей радиостанции стало ясно, что у нее необычайно широкая целевая аудитория, практически недостижимая при работе современных специализированных FM-радиостанций. Среди ее слушателей были люди всех возрастов и всех социальных слоев. Джеймс Малвини поясняет.
Нас слушали все. Большинство слушателей – вполне зрелые люди. Наша аудитория – это люди всех профессий, пенсионеры, дети, домохозяйки, которым наше радио помогало расслабиться. Многие любили слушать наше радио на работе, считали, что птицы помогают работе. Писавшие нам слушатели, у которых были проблемы со сном, отмечали, что птицы помогают им заснуть. Оказалось, что у птичьего пения удивительно универсальное воздействие, которое приносит пользу практически каждому. Пение птиц обладает настолько естественным благозвучием, что привлекает всех и каждого.
Однако птичье пение – это еще и огромное эстетическое удовольствие. Птицы были первыми певцами на Земле. Задолго до человека они изобрели коллективное пение. Среди них попадаются фантастические виртуозы. Британский антрополог Эндрю Уайтхаус из Абердинского университета в течение 2 лет изучал влияние птичьего пения на людей. Он отмечает, что огромная популярность радиостанции Bird Song объясняется тем, что птичье пение будет память и вызывает у слушателей воспоминания о самых прекрасных и счастливых минутах их жизни. У одних, говорит Эндрю Уайтхаус, это воспоминания детства, у других – романтические ассоциации, у третьих в памяти всплывают прекрасные весенние пейзажи сельской Англии с жаворонками в небе. В любом случае, восприятие птичьего пения – это всегда выход в мир прекрасного, заключает ученый. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Честно говоря, я несколько завидую сотрудникам, почившей в базе радиостанции «Птичья песнь». В любом случае, мы завершили очередной час информационной программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через примерно минуту после коротких объявлений следующий час нашей программы. Этот час будет вести мой коллега Михаил Соленков. Мы поговорим о той роли, которую сыграл Майкл Джексон в истории поп-музыки. Поговорим о 300-летнем юбилее Полтавской битвы. битвы, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это уже через примерно полминуты. Так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».